Здравствуйте, я Дмитрий Бутузов, и сегодня мы с вами поговорим на тему мужского развития. В современном мире сейчас происходит скачок интереса мужчин к вопросам саморазвития. Мы решили поддержать эту тенденцию, создавая проекты, которые будут нам помогать раскрывать мужскую природу. А сегодня у меня есть честь общаться с удивительным гостем, который является мужчиной с большой буквы. Это удивительный человек, который является философом, писателем, художником, человек, который является последователем ведической культуры, духовным учителем. Это Александр Геннадьевич Хакимов. Александр Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Примите, пожалуйста, мои поклоны. Я очень рад, что общаюсь с вами, что у меня есть возможность получить ответы на вопросы, которые интересуют как меня, так и многих мужчин в наше время. Александр Геннадьевич, у меня такой есть вопрос. В современном мире мужчины, развивая себя духовно, уходя вот в духовную практику, они, как правило, очень часто, я заметил, что отходят именно от социального развития, материального развития. Как правило, у них возникают трудности в их семейной жизни из-за этого. Как вот правильно распределить свое время, энергию молодому человеку для того, чтобы совместить гармонично духовное и материальное развитие?
Энергию мужчине дает женщина. Вот как бы в нашем обычном смысле. Отношения, это вдохновение он получает от общения с женщиной. Красивая женщина, это жена, конечно, должна быть. Но тут есть одна опасность при этом. Для мужчины важно не превратиться в женщину, общаясь с женщиной. То есть у женщины другое предназначение, несколько отличающееся от мужчины, от мужского. У мужчины есть неповторимая роль в мире, которую никто не выполнит, кроме него. Ни женщины, ни дети, ни старики, именно мужчины. Это носители высочайшей культуры, высочайшей справедливости, нравственности и силы духа, воли. Вот это как бы вот проекция мужчины, так скажем. Вот его устройство, его предназначение, и это его как бы обязанность, долг. И проблема возникает, когда мужчина слишком много общается с женщинами, даже со своей женой, если чрезмерно близко много общается, он утрачивает вот эту свою мужскую силу, природу. Он становится таким уже вялым несколько, апатичным, немножко впадает в такое в детское состояние зависимости от ухаживания женщины, служения женщины, требовательным, раздражительным, капризным. Все эти симптомы сейчас видно в мире, вот в семьях, что мужчины многие становятся такими, чрезмерно общаясь именно с женщинами, либо смотрят в экране где-то интернет или телевидение. Много женщин сейчас, такая культура, что много женщин, много мужчин показывают красивыми, показывают их интимные отношения, показывают слишком много этих романов, всяких судеб мужских и женских, застрели на это внимание, как бы культура. В результате мужчины теряют тонкий разум, вот, который отвечает за вот это возвышенное стремление к цели, за осознание истины, как бы высшей истины, свое предназначение. И они как бы падают до уровня таких капризных, чувственных, таких женственных существ. Отсюда эти тут уже на полы браки там и что-то еще, вот по этой причине. Это вот такой первый взгляд на мужчину, что важно оставаться все-таки мужчиной.
Мужчины, а вот как при развитии своем не потерять вот эту именно силу в социальном, в социуме, в социальной жизни? Потому что вот, как правило, мужчина, который очень сильно, допустим, особенно в молодом возрасте, мужчина, который погружается именно в духовную практику, он может из-за недостатка вот этой социальной позиции, из-за недостатка раскрытия своей природы в деятельности, он может, скажем так, иметь трудности в будущей молодой семье, семейной жизни. Как вот это вот все-таки ему совместить? Что, на что сделать акцент даже? Вот мне больше вот здесь хочется вот именно акцент. Вот именно в начале жизни, в молодом возрасте.
Мужчина должен реализовать самого себя полностью. не просто удовлетворить семью, жену или еще кого-то, а как бы удовлетворить Бога, говорится. Потому что мужчина очень близок к Богу по своей сути. По своему стремлению он всегда стремится к чему-то неосуществимому, сверхъестественному. Как бы сверхзадача, это мужская природа стоит, сверхзадача. Mm-hmm. То есть сверх. То есть к сверхдуше, как душа, как к сверхдуше он стремится. Так, это его природа. Но когда он служит женщине, он забывает об этом. Он начинает просто зарабатывать деньги для женщины.
Угу.
Для женщины не нужна там сверхдуша какая-то. Ей нужно просто обеспечение. Она как мать, ей нужен дом. Ей нужен вот уют, комфорт. Все необходимо для здоровья, для материальной жизни. Это природа женщины, как бы берегиня такая. Она как бы в материальном мире хозяйка. Но именно в материальном мире. А мужчина смотрит, должен быть выше материи. Над материей смотреть. Поэтому если он просто хочет удовлетворить свою семью, будут конфликты, будут проблемы. В любом случае. Если он заработает даже деньги хорошие, все равно семья не будет удовлетворена полностью. И не заработает, тоже не будет удовлетворена. Как в сказке «Золотые рыбки» старуха никогда не будет удовлетворена. Это как бы материальная энергия. Как материальные чувства, как материальный ум никогда не удовлетворяются. Это природа материи. Вот женщина олицетворяет вот эту материю как бы. Поэтому говорится, что никаким любовным желанием чувство женщины невозможно удовлетворить. Сколько бы мужчина ни старался, женщина никогда не будет довольна полностью. Потому что у нее желания автоматически растут при исполнении. Одни желания увеличиваются вдвое, втрое и так далее. Вы можете провести такой эксперимент. Принесите домой, скажем, 50 тысяч долларов своей жене. Ну, если вы не такой большой бизнесмен, это крупная сумма, не так ли? Но вам удалось заработать для семьи. И посмотрите, насколько она будет удовлетворена. Вы сразу увидите, что ей уже не хватает денег, у нее уже планы. В соответствии с этой суммой и планы меняются. Сразу увидите, что уже мало денег. Потому что есть 50 тысяч долларов, для нее это уже конкретное какое-то воплощение материальное. И она уже видит, что этого недостаточно для следующего шага. Таким образом, никогда, поэтому мужчина его долг регулировать эти желания в семье. Не просто потакать любым желанием женским, а знать, как бы на уровне здоровья больше вот жить. Не на уровне желаний, а на уровне здорового образа жизни. Вот. Где-то мужчина должен остановить женщину, жену, разумом, своими целями. Если жена целомудренная, она понимает мужа. Она идет за ним, потому что она такая же чистая может быть в своих духовных целях. У нее природа женская, но она же душа тоже. И вот на этом уровне, на духовном, как бы мужчина и женщина, они могут очень сильную пару могущественную составлять. Но если мужчина, скажем, стремится к духовному, а жена просто ждет деньги, конечно, будут проблемы. Конечно.
А отсюда напрашивается сразу вопрос, а может быть, мужчине вообще не нужно создавать семью? Может быть, он может развиваться и раскрывать свои именно такие вот потенциал свой мужской без создания семьи?
Некоторые могут мужчины, их немного. Теоретически это так и говорится, что мужчине легче будет без семьи. Вот женщина, она сильна, когда замужем. Мужчина силен, когда не женат. Более свободный, он поэтому силен. Но, здесь есть большое но. Что редкие мужчины способны вот жить без семьи, реализовать себя полностью. Это очень духовные люди. Это как вот великие монахи, там, монастырях, святые. Вот это высокий уровень. А обычный мужчина, он, естественно, стремится к женщине. Вот. Это его естественное стремление к женщине. Поэтому брак необходим для того, чтобы они вместе очистились. От этих вот стремлений, человеческих таких, да, вот как бы, ну, биологические такие стремления. Чтобы очистили свой разум и душу. Это брак, это духовный уклад. Вот тут нужно осознавать, для чего мужчина вступает в брак. Как говорил апостол Павел, что не женился, не женись. Почему это говорю? Потому что вот вы женитесь, будете страдать, а мне вас жалко. Не женился, но женился, не разводись. То есть мужчина должен быть мужчиной. Что-то одно выбрать и до конца идти нужно. То есть трудный путь, тот и другой. И не жениться трудно, и жениться тоже трудно. И рекомендовано в наш век, как бы вот Кали, все же вступить в брак большинству нам. Пройти этот опыт, получить. Воспитать детей, то есть выполнить свои обязанности. И знать, для чего этот брак. Вот это самое важное. Как духовный уклад нужно понять его. Тогда это безопасно.
А как понять мужчине, который все-таки решил пойти по этому по жизненному своему пути без создания семьи, как ему понять, что его нежелание жениться – это не уловка там, его ума, там, или как просто отказ от ответственности, от жены, от семьи, от будущих детей? Как ему, на чем ему сконцентрироваться?
Если у него появляются обязанности более высокого порядка, чем просто поддерживать семью или воспитывать детей, тогда это можно оправдать. Если нет высоких обязанностей, он не женится, это просто бобыль. пустая жизнь, бессмысленная жизнь.
Спасибо большое.
Посещая различные тренинги личностного роста, обучающие программы, я заметил то, что очень важное значение придается вопросу целеполагания мужчины. С другой стороны, есть такая фраза в народе: «Хочешь, если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих целях». И тут возникает вопрос, нужно ли мужчине создавать цели, достигать их, и как правильно это делать ему?
Как вот здесь с этим разобраться?
Стратегия должна быть в своей жизни мужчины. На то и дан ему разум. То есть он должен как бы ясно видеть стратегию своей жизни. Например, есть три вещи, да, вот в управлении. Это видение, что мы видим в будущем, что мы хотим, да, своей организации создать. Это видение должно быть очень вдохновляющим и иметь как бы вот эту силу, держать нас вместе, вот смысл какой-то общий, да. Это первое, это его цель, его вера, его видение, он должен иметь ясное представление об этом. Чтобы, общаясь с ним, жена, дети и потомки, они вдохновлялись этим видением и шли за ним. Вот такая великая должна быть цель у него, ясная. Второе, это вырабатывается миссия туда, как стратегия, как достичь этой звезды, да, вот как, что нужно сделать для этого, какой-то корабль нужно построить или там какой-то костюм нужно сделать, то есть мы готовимся к этому всему, маршрут проложить нужно туда, это стратегия. А потом уже конкретные шаги делаем. Вот мужчина обычно так конструктивно себя чувствует хорошо, когда видит все эти три вещи, то есть для мужчины это очень удобно. Женщина, она более-менее спонтанна, она интуитивна, ей, может быть, такая стратегия точно не нужна, она чувствительна ко всему этому. Но благодаря этой сильной чувствительности она больше связана с материей, и вот так высоко, как мужчина, заглянуть не может. То есть ее вынуждает природа быть вот матерью именно, быть вот в очаг семейный поддерживать, гармонию вот на этом уровне налаживать, вдохновлять. А при помощи мужа она достигает вместе с ним этой цели, служа таким образом. Вот. Поэтому стратегия какая-то должна быть, ясность должна быть у человека. Например, веды что говорят, что лет в 20 примерно время жениться. Это относится к нашим планам также. Mm-hmm. Я слышу, что вот возраст тоже, значит, определяет мои обязанности, что 20-25 лет пора заводить семью, хорошо. Заводишь семью, значит, выполняй обязанности, там воспитывай детей, делай карьеру, зарабатывай деньги и обретай мудрость, чтобы это передать потомкам. То есть есть задачи, стратегия такая, да, жизнь, естественно. А потом в конце уже, когда семейные обязанности выполнены, я должен знать, что я должен сделать следующий шаг. Отойти от семейных дел. Дети уже взрослые, все. Должен уступить место молодым, так сказать, без революции. Отойти в сторону, в сферу мудрости, покаяния, может быть, за ошибки, в сферу медитации, молитвы, в сферу какую-то такую духовную, человек должен отойти. А в конце жизни нужно полностью отречься от материального. Это стратегия жизни, как будто обычная, которая предлагается ведами, которую мы знаем. И мы еще к себе применяем ее и корректируем. Каждый должен знать, на что он сейчас способен, что он сейчас не может, что может. И вот научиться так действовать разумно. Я считаю, что без любви мы не можем вообще воспитания. Если мы хотим остановить, скажем, насилие, мы иногда нужен меч, но завершить нужно культуру.
Как понять вот этот вот баланс между вот этой пассивностью и чрезмерным усилием? Вообще, что такое чрезмерное усилие? Как, вот, как это вот, ну, ощутить?
И тоже это искусственное состояние.
А какие качества вот вы выделите для развития каждому мужчине, чтобы вот он понимал, что для него это самое важное и ценное в жизни? У меня один даже из любимых моих вопросов, очень часто я его задаю всем таким личностям, высокоразвитым, с которыми встречаюсь. Очень хотелось бы от вас услышать этот ответ. Изучая ведическую астрологию, консультируя людей по этой теме, я обнаружил то, что в основном жизнь человека, она как-то отображается и в его гороскопе, там как-то вот все основные события, они все-таки реализуются, исполняются. Также мы исследовали гороскопы святых людей, духовных лидеров. Я заметил, там, что тоже там прослеживается полностью вся их жизнь, что она отображается в гороскопе. И даже мы делали исследование воплощений Бога. То есть гороскоп есть в священных писаниях Господа Рамы, Господа Кришны. Также, может быть, не совсем авторитетные, но данные есть по рождению Иисуса Христа. И даже сам Бог когда приходит в этот мир, он следует законам мироздания, которые он создал. И отсюда возникает вопрос, есть ли у человека свобода выбора вот, в своей жизни, и в чем она, если есть, проявляется?
Это хороший вопрос. Итак, когда Бог приходит в этот мир, например, или какой-то аватар, или какой-то особый пророк, святой, то они приходят сюда безупречными. Значит, время выбирается астрологически правильно. Да, это так мы понимаем. Да? Да. По гороскопу тоже можно сказать, что это безупречная личность. То есть он вовремя пришел, в свое время правильно.
Как наш учитель говорил, что Бог сам выбирает время, когда ему прийти в соответствии с той игрой, с тем проявлением, которое он здесь собирается реализовывать.
Это самый благоприятный момент, конечно же, это описывается, скажем, в Пуранах, когда приходит аватар, то все умиротворяется на всех планетах, то есть такой особый астрологический момент, когда все счастливы вдруг, беспричинно. То есть приход божественный, значит, все ощущают прямо или косвенно. У человека не будет никогда такого благоприятного сочетания созвездий, потому что он не Бог. То есть он не выбирает себе момент, то есть он ему навязывается законами кармы, рождение, значит, уже есть планеты, которые его ведут, момент, значит, смерти, моменту зачатия, моменту рождения, все это уже вот эти силы действуют, и мы в этой машине находимся и рождаемся. Всегда будут недостатки какие-то у обычного человека. Но если мы связываем свою судьбу с Богом, мы как бы присоединяемся к его гороскопу, получается, ко всему благоприятному. Вот это шастры говорят, вот Пураны говорят, все священные книги говорят, что если мы выполняем волю Бога, то мы уже в его гороскопе. То есть наш гороскоп в его большом гороскопе.
То есть какие-то внешние события, они продолжают происходить в жизни человека, но какое-то внутреннее его состояние, оно уже связывается с...
Но внутренний смысл уже совершенно другой, совершенно верно. Совершенно другой внутренний смысл. Одно то же явление в жизни можно по-разному уже пережить. Скажем, потеря денег. Человек один застрелится, если потеряет, да, выйдет в трубу, а другой скажет, что теперь я свободен. Видите? Когда он осознает Бога, он не испытает потрясения. Если он не осознает Бога, а зависит только от денег, это равносильно смерти. То есть разница огромная, видите, быть в гороскопе Бога находиться или в собственном гороскопе. Это огромная разница, как мы проживем.
Свобода выбора, она находится в сознании человека. То есть как он воспринимает себя, свою жизнь.
Сознание. Как он, его знание, как он понимает происходящее.
Здорово. А еще я вот в последнее время заметил то, что люди, особенно мужчины, они пытаются сотрудничать, то есть образуются какие-то группы, партии, общины, рабочие группы, команды. И хотелось бы вот разъяснить вопрос важности сотрудничества для мужчины. Каково оно?
Если обратиться к ведам, там это разъяснено очень научно. В жизни, конечно, все может быть тоньше, там сложнее, когда все смешивается, переплетается, труднее. Но принципиально очень важно знать, что есть разные природы человека. Мужчина может быть рабочим, мужчина может быть бизнесменом, мужчина может быть управляющим воином, мужчина может быть учителем или святым. Это все к мужчине тоже относится. Эти вещи. И, естественно, группируются рабочие, ближе с рабочими группируются. Значит, бизнесмены, они в своем кругу понимают друг друга лучше, у них общие интересы. Управляющий класс тоже. И учителя также. Поэтому, естественно, что будут группы. Но при этом веды говорят, что все эти разные категории людей, разные их природы, должны рассматриваться как единое тело общества. То есть в единстве, то есть в сотрудничестве. Тогда мы можем сказать, что мы живем в божественном устройстве общества. Хотя мы каждый находимся в своей семье, в своей ячейке, в своей группе, в своей природе. Мы также чувствуем как бы пульс или кровообращение всего общества при этом каждый. Как вот есть части тела, рука, нога, она присоединена к телу, и кровоснабжение идет одинаково ко всем. То есть равная поддерживающая сила одинаковая. Вот так, когда общество устроено, тогда все счастливы.
Я знаю, что вы отец очень прекрасной дочери, вы воспитали свою дочь в таких чистых, духовных, моральных, нравственных традициях. И хотелось бы, вот, чтобы вы рассказали, какая роль мужчины в воспитании именно дочери?
Ну вот у меня такой опыт, может быть, странный, я бы сказал, потому что я свою дочь не помню, что воспитывал. Я с ней просто общался, дружил, наверное, с самого начала. Может быть, такой ребенок уже родился необычный, потому что я с ней всегда на равных себя чувствовал. Как именно друг. Даже когда она была совсем маленькая, я прислушивался к ее мнению всегда. Никогда не навязывал свои идеи или практику духовную. Я очень боялся навязать именно это вот искусство, навязать ей мантру, допустим, свою, там, или философские взгляды. Я всегда ей предлагал, что ты хочешь послушать про черную курицу, или почитаем Бхагавата Пурану, там, о Кришне. Вот. Я не пытался вот именно его как бы зомбировать чем-то. И она меня прекрасно чувствовала и понимала. Всегда у нас был такой контакт. Вот. И всю жизнь так получилось. Она сама это выбрала, сама это все осознала. Все свои детские книги как-то она стала рвать, как-то вот как дети обычно делают, там, разбрасывать. А книга Кришна мне всегда как поклонение, почтение. Она всегда это чувствовала. Она рисовала Радху Кришну с детства. Она чувствовала, что в сердце это видение однажды увидела, мне рассказала, прям схватилась за сердце, я испугался, что случилось. Она говорит, я сейчас увидела эту картинку, как будто здесь, говорит. И продолжала, маленькая еще совсем была. То есть я понял, что у нее есть свои отношения с Богом, все в порядке. Это не просто мои какие-то вот искусственные стремления, давления. Я очень боялся именно искусственно что-то навязать ей. Потому что в школе я избегал школы именно потому, что я чувствовал давление. Вот, программ каких-то, я поэтому плохо учился по этой причине. И вот таким образом она выросла просто в наших дружеских отношениях, в творчестве. Научилась танцевать, научилась рисовать сама по себе. Она сама развивалась, она всегда была занята каждую секунду. Нам было очень интересно вместе всем. В семье. Это я помню хорошо.
Здорово. Я сразу хочу, я думаю, сейчас зрителям будет все-таки интересно еще ваше видение, особенно ну, среди зрителей мужчины, какая роль мужчины в воспитании сына. Вот расскажите, я понимаю, что у вас, может быть, нет личного опыта, но какое-то видение, может быть, скажите, как вот мужчина должен делать вклад.
Сын у меня есть от первого брака еще раньше. Я об этом практически никогда не говорю, потому что мы с ним очень-очень редко виделись. Он сейчас общается с преданными. Ему уже сколько получается, за 30 лет, 36, что ли, лет уже. То есть это до Садхани Кришны еще было. Я был совсем молодой тогда, у меня был первый брак. Вот. И какой-то опыт у меня есть определенный, но как сказать, вот воспитание. Я считаю, что без любви мы не можем вообще о воспитании каком-то говорить. Вот пока я не почувствую вот этих отношений, близких, любовных, ну как я могу воспитывать человека? Ну я же должен быть как-то авторитетным для него, близким человеком. Чтобы он любил или доверял мне, ну, какая-то платформа должна быть. Поэтому я не думаю, что нужно просто как-то воспитывать, а скорее нужно строить отношения, потому что ребенок растет, он меняется, и нужно успевать строить отношения с ним. Вот это важный момент, я думаю, воспитания. А все остальное естественно происходит. Если мы успеваем строить отношения, естественно, он нас слушает, естественно, понимает наш опыт, уважает старшинство. Это уже происходит как побочный продукт наших отношений, вот этой любви, доверия и уважения, ценности. Это вот мое понимание сейчас такое. А сама наука воспитания, она невозможна, если нет любви и доверия. Она искусственная.
Также еще есть такая склонность, скажем, у людей, которые духовно развиваются. Сразу я считаю, что в первую очередь это реализация принципа ахимса, ненасилия по отношению ко всему живому. Но вот здесь возникает вопрос по отношению к мужчине. Так как мужская природа, она все-таки еще другая ее функция, это защита. И вот как мужчине, который вот став на духовный путь, реагировать на ситуации, допустим, когда он видит какую-то несправедливость по отношению к детям, к женщинам, может быть, может ли он применить грубую силу по отношению, допустим, к каким-то ситуациям? Как этот вот вопрос решать?
Есть химса, есть ахимса. И у того и у другого есть свое предназначение. Сама как бы жизнь человеческая подразумевает ахимсу. Как культуру, как нравственность, это ахимса. И мы ее должны культивировать, практиковать, да, в этом мире. Если мы видим какие-то силы, которые вредят этому принципу ахимсы, агрессивные силы, тогда мы применяем химсу. Для ахимсы, чтобы снять ахимсу. Тогда называется, ну, праведная война или праведное насилие. Справедливое все. нравственность, все хорошо. Но если после войны и конфликта мы не устанавливаем ахимсу, а просто продолжаем враждовать, это демонические отношения. Вот так все проверяется. То есть насилие может иметь место для прояснения вот этих вот отношений, чтобы установить ненасилие. И на этом нужно все закончиться. Не продолжаться больше в этом отношении. Мы были однажды в Калькутте на вокзале, уезжать нужно было на поезд. Там случился инцидент. Редко я в Индии такого не видел, чтобы кто-то дрался, допустим. Mm-hmm. Пьяный, не видел никогда. А тут случилось, что стали драться два человека. Как? Один шел с телефоном просто, пытался позвонить. Другой толкнул его на машине, спешил на поезд как-то. И получилось, что он как-то задел зеркалом, что ли, руку. Телефон выпал под колесо машины, и он проехал по телефону. Этот человек, который разбил по телефону, сильно разгневался, расстроился, что телефон его разбили. А тот спешил на поезд в это время. И вот он стал кричать на него, они сцепились, ну я не виноват, я же не нарочно, ну что-то там они говорили, и стали прям драться. По-индийски, правда, дрались. Можно сказать, что они почти друг друга не били, больше таскали.
Как в фильмах.
Какие, ну добрые люди, но вот их агрессия смешная немножко, да, а вот ну не мастера боя, а вот как-то так, по-доброму, но тем не менее они дрались. И что удивительно, все люди там же, там же много населения, там вокзалы, в Индии, понимаете, там кишит народу. Все мужчины, которые были вот недалеко, неподалеку, все отреагировали. Сразу подбежали, разняли их тут же. И одна группа разговаривала с одним человеком, другая группа мужчин с другим. Выясняли, что случилось. Потом поменялись, эта группа поговорили. А потом решили, это можно сделать так, можно сделать так. И они сделали так, им сказано было. Все, решили вопрос. У них больше нет продолжения этого. Решено. Не так, что я все равно отомщу. Я все равно тебя не прощу. То есть с этим нужно тоже бороться не только физической силой, но еще знанием, нравственностью, этикой, культурой, завершается все уже культурой. Если мы хотим остановить, скажем, насилие, иногда нужен меч, но завершить нужно культурой. Установить мир уже и в умах, и в сердце. То есть они должны обняться в конце, все, прощено. Тогда все закончено. Тогда это разумно.
А если вот мужчина все-таки мотивируя, например, то, что он там не хочет причинять там вред, там грубость какую-то проявлять, там драться, например, и отошел от этой ситуации, например, видя то, что в присутствии его там причиняют насилие, допустим, женщин или его жену оскорбляют, как это будет влиять на него? Будет ли это, наоборот, способствовать деградации его?
Это деградация. Если вообще в шастре говорится, 6 видов агрессоров вы должны применить на себя, обязаны. Против 6 видов агрессоров. Например, кто-то поджигает ваш дом. Мы не должны куда-то уходить, не связываться. Должны применить силу. Да? Кто-то подсыпает яд вам, должны применить силу. Кто-то крадет жену или надругается над ней. Вы должны ценой своей жизни применить силу. И поджог, яд, крадет жену, крадет имущество, также или угрожает вашей жизни смертоносным оружием. В этих случаях вы должны отреагировать насилием. Обязаны. Иначе вы не мужчина. Для себя.
Вот еще у меня есть такой вопрос по поводу лени. То есть есть у мужчины, сейчас вот особенно я сейчас это вижу, наблюдаю в современном мире, только такие две крайности. Либо мужчина, он в таком более пассивном состоянии находится, такой в состоянии лени, либо у него наоборот так проявляются такие чрезмерные усилия, то есть он начинает жертвовать своими какими-то более такими возвышенными, допустим, возвышенным развитием, духовным развитием ради каких-то достижений. Вот как понять вот этот вот баланс между вот этой пассивностью и чрезмерным усилием? Вообще, что такое чрезмерное усилие? Как, вот, как это вот, ну, ощутить, что я вот сейчас, ну, именно как-то вот проявляю слишком много сил для достижения какой-то цели?
Чрезмерные усилия – это искусственные усилия, возбуждение. Например, я хочу доказать обществу, что я тоже чего-то стою. Начинаю что-то делать, это искусственно. То есть я подражаю кому-то, делаю ради престижа, ради общественного мнения это делаю. Ради того, чтобы добыть славу какую-то, либо добыть деньги, чтобы просто показать, что я из себя что-то представляю. Это все искусственно. Лень тоже – это искусственное состояние, подобное сну. Наше естественное состояние – это вдохновение, любовь, осмысление своего долга и высшей цели. То есть ощущение счастья внутри, причины деятельности и знания. Вот это уже настоящее. Как бы. Остальное искусственные вещи. То есть человека пристыдили, да, кто-то это неудачник, где-нибудь тебя нет, ну в чем ты ходишь, пристыдили. Он взял и вдруг сказал, я стану богатым. Это искусство. Вот если бы его вдохновили бы, не пристыдили бы, а вдохновили бы, это было бы лучше. То есть из такого пассивного состояния тамаса обычно выбираются именно искусственным сначала способом. Сначала говорят, заработай денег, у тебя есть семья, посмотри, нужен дом, как люди живут, посмотри. Его стимулируют такими вещами, чтобы возбудить его ум. И он начинает работать. Этого недостаточно. Дальше, следующий шаг, мы должны вдохновить, зачем все это нужно делать. Чтобы на смысл, зачем в конечном итоге, зачем он чего-то добивается вообще в этом мире, зачем он живет, этот человек. Тогда он уже почувствует себя на высоте, так сказать. Вот это уже правильно.
Я так даже понимаю, что здесь и состояние невежества, пассивности, он входит в состояние, наверное, страсти, чрезмерной активности, а задача перейти на следующую ступень, на следующую благость, да, которая уравновесит его вот эти усилия. Да.
Тогда оправдана будет и вот эта страсть, и вот там стремления какие-то. Это, да, вот,
в каком-то даже смысле это получается нормально, что он из пассивности вышел на уровень слишком чрезмерной активности, где ему всего надо, все хочется, развития материального, духовного, там, физического, там, материального, денежного, вернее. Здорово. И вот у меня здесь последний вопрос, скажем, даже такое, может быть, напутствие и зрителям, нашим мужчинам, которые досмотрели сейчас это видео до конца. А какие качества вот вы выделите для развития каждому мужчине, чтобы вот он понимал, что для него это самое важное и ценное в жизни его?
Выдержка. Я думаю, для мужчины это очень важное качество. Уметь контролировать свое поведение, чувства и ум. Выдержка. Большинство ошибок именно совершают мужчины, потому что не хватает выдержки, терпения. И срываются иногда. В конфликты какие-то, враги появляются, там, не знаю, конкуренты появляются. Выдержка. Как говорит Бенгали, терпеливо выживает. Вот тут мужчина должен показать свою силу внутреннюю. Это вот для женщины характерно, она иногда может там заплакать или там закричать, или там истерику закатить, там неуравновешенно чуть-чуть, потому что она глубже устроена, и мы понимаем, ну это женщина, хорошо. Надо ее успокоить, все, нужно пойти на встречу. Но мужчина не должен быть таким. В чем мы начали разговор, что мужчина не должен становиться женщиной. Становиться сильным, устойчивым, как скала, говорится. Волна бьет, он должен быть устойчивым. Вот такая практика. Переносить боль, радости, переносить тоже нужно, как стресс, нужно быть в равновесии. Удачу, неудачу, потери, приобретения. Вот этому должен учиться. Это выдержка мужская. Тогда он надежный человек. Все, это вот надежная сила в обществе будет. Преодолевать любые препятствия сможет такой человек.
Спасибо. Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич. Я надеюсь, что вам, зрители, как и мне, очень понравилось то, что мы сейчас раскрывали. Все вопросы, они в действительности вдохновляют на именно мужское развитие. Для того, чтобы стать настоящим мужчиной в этом обществе, я желаю, чтобы у всех это получилось. Вам большое спасибо еще раз.